дилетанты.
Мы с вами в прямом эфире. Добрый вечер. Сергей Бунтман у микрофона, Николай Котов, звукорежиссер. В гостях у нас сегодня Марк Смирнов, историк-религиовед. Вы знаете его, и у нас не так давно была передача. Как раз, когда мы пытались разложить по полочкам... Марк, добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей. Вот,
мы пытались разложить по полочкам, что такое автокефалия, что такое поместная церковь, и как это все делается. Я надеюсь, что пригодится. Тогда.
Вся будем вот надеяться.
Наша такая каталогизация и разъяснение. Сегодня мы попробуем поговорить о том, что такое раскол. Вот можно ли считать то, что произошло сейчас расколом в полном смысле этого слова?
Безусловно. Все, в общем, как бы и прецеденты исторические, которые были много веков назад, ну хотя бы в XIX веке, возьмем так называемую болгарскую схизму, то есть схизма по-гречески это тоже раскол,
да.
Который длился 73 года, она, в общем, позволяет сказать, что и мы находимся точно в таком же состоянии. То есть прервались отношения между центром православной Вселенской Церкви Константинополем. Причащаться и сослужить вместе было нельзя. И такое вот отношение или взаимоотношение между церквами, оно имело место быть. И это, конечно, не единственный раскол. Я просто привел это
Нет,
в качестве примера.
Да. Здесь очень важно, мне кажется, подчеркнуть, что расколы бывают вот такие могучие, как все мы всегда приводим, 1054 год, Восточная и Западная Церковь, хотя это мы считаем, что 1054 год это все прекращение, а это был процесс. Это, конечно, это был процесс разрыва между Западом и Востоком.
Да, он длился довольно долго, и, кстати говоря, это дает основание до сих пор, в общем, спорить богословам, как относиться к Западной Церкви. Западная Церковь в расколе находится с Восточной, то есть католики православные между собой в расколе, или католики являются уже еретиками, то есть инакомыслящими религиозными диссидентами. Они отделились от православия, поэтому с ними уже никаких контактов, общения, богословских собеседований не может быть. До сих пор в православном мире единой точки зрения нет. Обычно, собственно говоря, это все предполагается обсудить на Вселенском соборе православных церквей. Но
он не собирался.
Собора. Ну, была попытка в 2016 году объединить всех православных представителей церквей на острове Родос, чтобы выяснить все возможные обстоятельства. Кстати говоря, на протяжении еще 60-х годов уже начались предсоборные встречи. Которые ставили повестку дня будущего собора. Туда выносились проблемы поста, например, как поститься в современном мире, отношения с инославными, в том числе и с католиками и протестантами.
Или, например, это было после окончания Второго Ватиканского собора? Там,
вы знаете, Западе? Практически это совпало.
Совпало, то есть это в воздухе как-то висело. Да.
Я даже предполагаю, по крайней мере, это мое частное мнение, что вот эти новации, которые принес Второй Ватиканский собор, и то, что по-итальянски называется аджорнаменто,
да.
Обновление.
Обновление и приведение в соответствие с современностью.
Да, вот именно. Да. Вот это точно.
Приведение в соответствие аджорнаменто.
Да, оно вот как бы оказало определенное влияние и на сознание греческих иерархов, в том числе, конечно, прежде всего Константинопольского патриархата, и поэтому они всегда председательствовали на этих предсоборных совещаниях. И поэтому вот эти темы, которые Второй Ватиканский собор, можно сказать, вбросил в жизнь, да, то есть роль мирян, апостолат мирян, например, да, это все тоже нашло отражение и вот в этих предсоборных совещаниях. И, конечно, мне очень жаль, что на самом деле Православная Церковь проделала столь большой путь и столь большую работу, богословы проделали, и ученые, канонисты, то есть специалисты по церковному праву, не смогли все-таки реализовать вот эти проблемы и вынести их на широкое обсуждение. Ну, единственное, может быть, только сейчас интересная такая деталь. Константинопольский патриархат для себя принял постановление о том, что священники, овдовевшие или потерявшие жену в результате каких-то размолвок, развода, они могут вступать в новый церковный брак. Это очень важный момент, потому что на самом деле остальные церкви пока к этому относятся очень настороженно. Вот. Но если вспомнить опять же русскую историю, церковную историю 20-х годов 20 века, то обновленческий раскол на самом деле уже поставил все эти вопросы. Кстати говоря, если посмотреть вот на то, чем занимались тогда церковные деятели, 20-е годы, задолго до Второго Ватиканского собора, напомню, что он проходил в 63-м, 64-м году, несколько, три сессии было Ватиканского собора, во многом темы были уже, так сказать, апробированы, уже какая-то рецепция, какое-то уже мнение было высказано русскими богословами, которых, ну, мы относим к обновленческому расколу, но, тем не менее, они актуальны.
Если бы не была такая дикая ситуация, то, я имею в виду политическую ситуацию, дичайшую, 20-х годов, 30-х годов, то, конечно, это мог бы быть нормальный диалог, который начинался и на собой 17-18 годов. То есть мог пойти вот такой вот очень интересный процесс, вплоть до календаря, который рассматривался на соборе. Ведь, да, по-моему, целая комиссия или группа, или как она называлась?
Комиссия, скорее.
Комиссия работала по этому
вопросу. И, в принципе,
вопросу.
Утвердила новый,
да,
календарь.
Да, да. И там был очень интересный там переходный период.
Да,
переходный,
да,
период.
Да. В настоящий момент, кстати, то же самое, скажем, не только Константинопольская патриархия, но и Латская церковь, они живут по новому календарю, они живут по Григорианскому календарю, отмечая, правда, Пасхалию и праздник Пасхи по Юлианскому календарю. Но Рождество и остальные праздники календаря церковного, они по новому стилю, поэтому, естественно, что Константинополь вместе с католическим миром, с протестантским миром отмечает этот праздник.
По-моему, и болгары новостильцы тоже.
Вот если там есть движение новостильников, то, значит, они, соответственно...
Да, да.
Но,
да,
правда, это опять породило раскол в Греции, в Элладской церкви. Существуют старостильники. Вот,
да,
мы говорим о расколах. Они будут по любому поводу.
Ну, знаете, и когда вот сейчас, чтобы закончить вот эти экскурсы наши, ну, конечно, мы помним, я Дмитрию говорю, конечно, мы помним и всех великих событий, которые происходили, и реформация на Западе со всеми ее видами. Это, конечно, невероятный раскол христианства вообще. И раскол в русской церкви 17 века мы тоже помним.
Да,
и это действительно связано с важными и не столько и не только политическими делами, а именно с проблемами веры. Я напоминаю, что Марк Смирнов у нас в гостях в программе «Дилетанты», и мы говорим сейчас, ну вот, когда мы говорим о нынешнем расколе, это раскол политический. И раскол не... Это не Украина, Россия, а это Москва, Константинополь.
Да, вот вы имеете в виду сегодняшние события на Украине, появление уже теперь православной церкви Украины, или в Украине, или на Украине, вот это.
И там, да? И там, да.
Да, вот здесь вы совершенно правы, потому что и вот в предыдущей передаче мы говорили, политические процессы, которые происходили, либо, скажем, в начале 20 века, либо в середине 20 века. Вот я не случайно привел болгарскую схизму. Да? Только в 1945 году под нажимом Русской Православной Церкви патриарха Алексея I, Алексея Симанского, Константинополь пошел на то, чтобы признать болгарскую церковь, и дал ей, наконец-то, 73 года тянул, но дал автокефалию, то есть церковную независимость. И, кстати говоря, тут любопытный момент. Вот на совещании глав и представителей православных церквей в 1948 году болгарский митрополит Стефан, уже глава церкви, уже автокефальной церкви, но он очень неохотно, в общем, как бы сочувствовать идее создания в Москве центра православного мира.
А была ведь такая идея.
Да, такая идея была. Она родилась в недрах Русской Православной Церкви, была поддержана Кремлем, то есть высшей государственной властью того времени, то есть включая Сталина, Молотова, ну и остальных членов ЦК и Политбюро.
Я думаю, что это все-таки была во многом совместная такая упреждающая идея. Это хорошо.
Проба пера.
Вот хорошо.
Давайте попробуем.
Да, Да.
Так вот, что интересно, когда вот такое некое колебание митрополит Стефан Болгарский испытывал, ему в это время сообщили, что болгарское правительство согласно, чтобы был учрежден патриархат в болгарской церкви. Под нажимом советской дипломатии это было принято болгарским правительством. Напомню, что в это время уже создавались страны так называемые народные демократии, потом впоследствии ставшие социалистическим лагерем.
И определяющий вот, год здесь, да, 48-й во многом. Да.
48-й год, он, по крайней мере, оказался вот тем пробным шаром, который был пущен. Понимаете, сначала вообще идея ведь была собрать Вселенский собор. Угу. И Вселенский собор должен был состояться в Москве. И там предполагалось, я не знаю, конечно, это очень авантюрный был план, превратить Москву в центр Вселенского православия. Вот. Как на это вообще пошли церковные деятели, я просто с ужасом думаю. Потому что они не могли не знать церковных правил, канонических правил. О том, что право Вселенского собора... созвать его, провести его, учредить, указать, в каком месте он будет происходить, только сохраняется за Константинопольским патриархом. Титул Вселенский никогда он не потерял и не потеряет. И в настоящий момент я должен это прямо сказать нашим радиослушателям. Не надо думать, что если мы его не поминаем во время богослужения, во время литургии, то тем самым...
А в светской прессе называется вообще стамбульским епископом?
Да можно хоть горшком назвать, но в печку, как говорится, не ставь. Вот понимаете, то же самое и здесь. Мы не понимаем вот этой всей концепции православного Востока, где Византия или, ну, так сказать, царство ромеев, и они до сих пор себя считают ромеями, те самые византийцы или их наследники, живущие в Турции. Они ни от этого права не отказываются, они ромеи. Для них, понимаете, вот эти все правила, которые еще, может быть, при императоре Константине или Юстиниане создавались и были законами не только государства, империи, но и церкви, они никуда не делись. И поэтому какие бы взаимоотношения между вот этими главами восточных церквей не складывались, все равно первым, и не только по чести, но и по своим правам, будет иметь Константинополь. Поэтому, собственно говоря, уже намеченный на 47-й год собор, он стал давать трещины. Вот во время подготовки уже было понятно, потому что, например, Кипрская церковь прямо написала, глава Кипрской церкви писал в Москву о том, что вы не имеете права собирать собор. Это право только за Константинопольским патриархом. Он имеет такое право, а не вы. Вы сначала должны обратиться туда, предложить такое совещание, если оно будет одобрено всеми остальными иерархами, тогда мы к вам приедем. Ну, потом дальше. Стали отказываться, ну, конечно же, и Константинопольский патриарх прежде всего, Александрийский. Это уже стало разрушать, собственно, концепцию Вселенского собора. Если там нету глав восточных церквей, а я напомню нашим радиослушателям, что вообще древняя церковная традиция, она признавала так называемую пентархию. От слова пять, пента, да, пентархию. То есть, вообще, она начиналась когда-то, до разделения церквей. Помните, мы говорили дату 1054 год, год раскола между Востоком и Западом. Вот до этого момента первой кафедрой считалась римская, затем шла Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Иерусалимская. Вот эти пять. С расколом, с отделением Западной церкви, делением церкви на римско-католическую и греко-кафолическую, православную и католическую церковь, проще говоря, первым стал Константинополь. Первым стал Константинополь. И само вот то, что произошло во времена царствования Бориса Годунова, и Москва получила автокефалию, и право называться патриархией, был учрежден институт патриаршества, и она заняла следующее место после Иерусалимской, это, конечно, нонсенс. В настоящее время, например, вот Кипрская церковь, она претендует вот на это место. вместо русской православной церкви. Она более древняя, она веками существовала и на сегодняшний день.
Поэтому
Кипр настаивает на этом.
Поэтому очень смешно, когда вот здесь появились ссылки на, извините, все слушатели за такие вот нюансы, великих каппадокийцев, которые протестовали
против... Это известные богословы Иоанн Златоуст, Григорий Великий и
Василий. Но в чем состоит трогательный нюанс, когда они протестовали против первенства Константинопольского патриарха? Что Василий, к кому они обращались? Они обращались к папе Любви, к папе,
к римскому
папе. Они обращались к римскому папе. Это я очень хорошо помню, когда нужно было только догадаться, что речь идет о папе Льве, когда вдруг показали в Москве оперу «Аттила», показали. Навстречу гуннам выходит пожилой римлянин Лев. Там пожилой римлянин. И вдруг все они как-то гуны так, опустив голову, как-то смутясь, уходят.
Себя неудобно чувствуют.
Да, вот какой пожилой римлянин Лев-то интересный был человек. Вот. Так что дальше мы идем. Если мы идем дальше, вот, да, Вселенский собор православный не получился.
Не получился.
Не получился в 40-х годах, но ведь параллельно, а потом уже и все активнее и активнее, сразу после войны, шла работа по подбиранию, во всяком случае, православных церквей.
Русской традиции.
Русской традиции. Подбирание вот всей Восточной Европы.
Не только. Это коснулось и Западной Европы, в частности, вот так называемого русского архиепископства. Его называли экзархатом, там по-разному менялась терминология. В составе Константинопольского патриархата русские мигранты во главе с митрополитом Евлогием Георгиевским не вошли не в зарубежный синод, помните, в сремских карловцах,
оттуда Карловацкая церковь. Да.
И не соединились с Московским патриархатом. Они присоединились к Константинополю. И вот, например, сразу же после окончания войны туда отправился в Париж известный митрополит Николай Ярушевич, его фамилия, он был митрополитом Крутицким и Коломенским, ведущий, можно сказать, церковный дипломат того времени, и он сумел как бы убедить, можно сказать, митрополита Евлогия, что надо переходить. Но, во-первых, это не нашло поддержки у даже очень сочувствующего в Москве патриарха Вселенского Константинопольского Максима. Он сказал, что нет, мы не сможем признать такое решение. А затем, когда митрополит Евлогий умер, то большая часть приходов западноевропейского экзархата осталась в Константинополе. Поэтому вот даже вот этот план европейского, так сказать, характера, да, ну, прежде всего с центром в Париже, он не получил поддержки. Отдельные епископы из зарубежной церкви перешли в Московскую патриархию. В Америке была попытка тоже так называемую североамериканскую митрополию, которая также имеет русское происхождение. Вспомним, что русские миссионеры начали проповедовать православие на Аляске, в Америке. И вот сам даже покойный патриарх Тихон, первый патриарх после долгого периода, синодального так называемого периода, когда патриарха вообще во главе Русской Православной Церкви не было, он долгое время был именно епископом в Соединенных Штатах Америки. И это все давало основание Московскому Патриархату снова требовать возвращения в лоно.
Как это было на практике с Марком Смирновым, мы через 5 минут мы посмотрим.
Дилетанты. Дилетанты.
Ну что ж, мы продолжаем. У нас в гостях Марк Смирнов, историк, религиовед и Сергей Бунтман на микрофоне. В программе нашей мы сегодня говорим, мы хотим просто о вот те события с самого начала января. И весь декабрь начиналось все это, и разрыв с Вселенским Патриархатом, который произошел у Русской Православной Церкви. Вот как это поставить? Какой контекст поставить? И контекст послевоенный здесь очень важен. Кстати говоря, наши друзья из чата, которые мы же на канале «Дилетант» в Ютьюбе показываемся, и Наши друзья из чата здесь о термине «вселенский». Ну, конечно, никакого отношения к Вселенной вообще в космическом понимании этого нет. Это старое название обитаемой Вселенной, Окумены.
Окумена, да.
Да,
которая... То есть это, в общем, на самом деле цивилизованная Земля.
Да.
В известном смысле это соотносится с понятием «имперский». Вот когда мы, допустим, говорим «Первый Вселенский собор в городе Никея в 325 году», на самом деле можно заменить вот это слово «вселенский» «имперский». То есть съезд всех епископов, представителей разных церквей со всей Римской империи. Вот,
да,
собственно говоря,
да,
понятие «вселенский».
И кто-то здесь, кстати, да, в чате очень хорошо написал: «Есть империя, а за пределами некий хаос».
В принципе, да. Вот титул Константинопольского патриарха, он и по-гречески так и звучит – «экуменикос».
Угу.
Да. Он Константинопольский патриарх. И вселенский. Вот это в титуле его обязательно присутствует. Mm-hmm. Поэтому, опять же, мы можем его назвать стамбульским попом, но от этого его значение...
От этого не изменится.
Титулирование
это,
его не изменится.
Это пошла резкая полемика, имеющая... Но на самом деле это, конечно, политика. Конечно, политика, и это влияние. И это влияние, пусть это влияние может иметь характер духовного, но это все равно это влияние. И здесь, мне кажется, вот события 40-х-50-х годов, и вот мы говорили, что не только в Восточной Европе, но в Восточной Европе это имело жестко государственный характер.
Безусловно, но представьте себе, что в результате итогов Второй мировой войны, когда вся Восточная Европа, здесь мы даже не оговариваемся, плюс еще часть Южной Европы, если включить сюда Федеративную Республику Югославию, она оказалась под властью коммунистов, так или иначе. В свое время даже папа Пий XII опасался, что и Италия будет захвачена коммунистами, и делал все для этого, создал даже такое движение, как «Акция католика», чтобы противодействовать. Собственно, это послужило также и созданию христианско-демократических партий. Опасность была, что во Франции и в Италии коммунисты придут к власти. Ну, конечно, Запад этого тоже не хотел, как и Пий XII, Папа Римский, поэтому все было сделано, чтобы этого не случилось. Но кроме этого, вот я не случайно упомянул североамериканские штаты, как раньше говорили до революции.
Да.
Ну, то есть США. Хотя, на самом деле, конечно же, приходы и епархии Русской Православной Церкви были не только в Соединенных Штатах на севере, но и в южной части, в Латинской Америке. Был создан так называемый митрополитчий округ в Америке, который, не признавая, соответственно, и советскую власть, и Русскую Православную Церковь, находился в таком колебательном положении. Особенно сразу вот, к концу войны и после войны, вот в этот период. И поэтому были попытки переговоров, были попытки обсуждения, ну, скажем, американская митрополия входит в состав Русской Православной Церкви, а потом получает какую-то автономию. Во главе церкви стоял такой митрополит Феофил Пашковский. Но здесь, конечно, это произошло не случайно. По-видимому, конечно, и американские власти, прежде всего Госдепартамент, ну, наверное, какие-то и спецслужбы к этому приложили руку. Потому что в результате переговоров, куда выехал митрополит ленинградский Григорий Чуков, просто переговоры не состоялись. Митрополит американский отказался от этой встречи. Любопытна другая деталь. Кстати говоря, его сын от брака, когда он был еще женатым священником, потом стал монахом и епископом, полковник американской армии, затем полковник в УСС, а затем и в Центральном разведывательном управлении, он отвечал за ситуацию в Японии, где опять-таки русская духовная миссия и целая церковь, которая сейчас называется Автономной Японской Православной Церковью, она тоже заявила о том, что она хотела бы соединиться с Москвой. Как мы видим, здесь тоже были и встречные движения. Нельзя считать, что только вот как бы сама Московская Патриархия проявляла такой горячий аппетит и все хотела схавать, что называется. Нет, были встречные движения, особенно послевоенного периода. Вспомним даже, ну, сколько, допустим, русских эмигрантов из разных стран.
Ну,
вернули Советский Союз.
Ну, конечно, там это движение, несомненно, было. И так как, что доходило до них? Что с 43-го года, во-первых, есть патриарх. Есть
свобода, в Москве религиозной жизни.
Как бы, да, да. Что они об этом потом, страна великая, которую продолжали считать великой православной страной, она победила и нацизм, и победила ту же самую Японию. Она среди стран победителей, среди союзников.
Союз.
Она принадлежит цивилизованному миру и принадлежит миру христианскому.
Конечно.
И поэтому прийти к ней, вот особенно издалека, особенно да. издалека, где не было, например, как вот в восточноевропейских странах, не было осознания того, что такое с церковью или без церкви, что такое советская власть и чем ее едят.
Да, конечно.
Да.
Я закончу сюжет с Японией и полковником Центрального разведывательного управления Пашковским, который отвечал как раз за, собственно говоря, администрацию американскую в Японии и в Токио. Он сделал все, чтобы переговоры между Московской патриархией и православными японцами не состоялись. В Японию был прислан иерарх из Соединенных Штатов, и поэтому как бы на многие десятилетия вот проблема японского православия и его связи с матерью церковью, то есть с русской православной церковью, она была отложена. То есть вот здесь мы видим, ну как бы вот в общем даже странные, но родственные пересечения. Отец глава митрополитчего округа, митрополит, а его сын полковник УСС и потом ЦРУ, вот они проводят, собственно, нормальную такую проамериканскую политику. Не нужно Москве уже сюда соваться. Вот. Поэтому здесь вот очень разнонаправленный вектор. С одной стороны, советская политика, которая использует не только церковные каналы, но и в то время наркомат иностранных дел, впоследствии МИД, и советских дипломатов, которые активно принимают участие в том, чтобы создать в Москве действительно некий центр или его подобие вселенского православия. Очень интересно в этой связи, вот сразу же после избрания патриарха, 45-й год, в Константинополе был патриарх вполне такой прорусский, можно даже сказать, настроенный, Вениамин. После него будет еще Максимус, который совсем уже, ну, как бы сочувственно, можно сказать, относился к русской церкви. Этот был вполне такой сдержанный, но тем не менее. Во время пасхальной службы впервые после периода имперского, когда по традиции на пасхальное богослужение Константинопольский патриарх сопровождался русским консулом, впервые после войны в советский период советский консул, дипломат и греческий консул в Стамбуле сопровождали греческого Константинопольского патриарха до храма Святого Георгия, где он совершал пасхальное богослужение.
Ну, вроде бы все прекрасно.
Все прекрасно. Затем, кстати говоря, начинается любопытная история, когда, ну вот скажем, мы уже говорили, но напомним, что после избрания патриарха, или почти одновременно, в 1943 году, это было в сентябре 43-го года, по приказу Сталина создается специальный орган, государственный орган, не церковный, который так и называется, Совет по делам Русской Православной Церкви. Впоследствии он был заменен на отдел по Совет по религиозным культам, а потом Совет по делам религий. До 90-х годов уже прошлого века. Так вот, его возглавил Георгий Карпов, полковник НКВД, впоследствии ставший генералом. И вот он в докладной записке Сталину об итогах поездки, уже начались поездки представителей Русской Православной Церкви, в частности, и на Ближний Восток, к Восточным Патриархам, и на Запад. Но в данном случае поездка была как раз на Ближний Восток 27 июля 1945 года. Вот в этой записке отмечалось, по инициативе Восточных Патриархов в беседах с Патриархом Алексеем был затронут вопрос о Вселенском Соборе, не созывавшемся с 8 века. Все патриархи высказываются за желательность созыва Вселенского Собора и единодушно указывают на то, что собор должен состояться в Москве. Из обмена мнениями по этому вопросу между патриархами собор должен избрать Вселенского Патриарха. Это при существующем в Константинополе. Должен избрать Вселенского Патриарха. И решить вопросы перенесения Центра Православия в Москву. Причем, по примеру, прежних Вселенских Соборов, которые собирались императорами. Обратите внимание, что все, и начиная с первого, в Никее, Вселенского собора 325 года, он был создан императором Константином Великим, а не епископами как таковыми. И вот это используется как аргумент, что именно советская власть, может быть, даже сам Иосиф Виссарионович, и должен созвать этот Вселенский собор в Москве, где должен быть по-настоящему
вот избран, настоящий собор. Проекты. Вот вам Третий Рим, который
мечта есть. Начинала воплощаться.
Да, Третий Рим. А в Восточной Европе тем временем во всех местах в разной степени происходит перехват. Перехват со стороны Москвы, как польская церковь здесь, которая в конце концов приезжает в Москву и отказывается от Томаса, который в 24-м году был дан от Константинополя. Дан Константинополя и получает от патриарха Алексея.
Уже от Москвы. Да.
Уже от Москвы получает. Да. Долгие идут уламывания, потому что тяжелая ситуация, а польские православные, что польским руководством, Берутом и прочими, считается, в общем-то, по сравнению с католиками, более лояльным советской власти.
Безусловно. Там интересно даже письмо, которое было направлено через МИД руководству Советского Союза, где руководители Польши, демократической уже Польши, народной Польши, они просили даже именно назначить им иерарха из Москвы, потому что таковых среди польских епископов православных не находилось.
Ну да, для этого надо было отстранить Дионисия, который себя... Причем надо было... Интересно, в переписке там, да, Дионисий не нужен, и у него вот это есть сотрудничество есть с оккупационными немецкими властями. Но не надо делать акцент на его антисоветской, антирусской позиции, потому что это может взбодрить других поляков, и поляки подумают, вот Дионисий замечательный человек, потому что он сопротивляется советской власти.
И как результат, что получается, что именно из Советского Союза граждане СССР, иерархи Русской Православной Церкви отправляются в Польшу, в Чехословакию.
Чехословакию, причем напрямую там просто экзархат сделали.
Со сменой гражданства.
Да.
И становится, вот, допустим, Макарий из Львова епископ был направлен в Польшу.
Макарий, который, отметим, что он, тихо просидев оккупацию, тогда занимался, он работал в библиотеке, по-моему, он работал. И он был... стал там владыкой на Западной Украине, и как раз в его функции входило вот
объединение, называемое в кавычках,
скажем так, раскассирование греко-католиков.
Католиков и перевод их в православие.
Да. Так что у него опыт был, и это отмечалось в письме.
Да.
Его.
Вот. И поэтому вот так же митрополит Дорофей стал пражским, и все Чехословакии тоже гражданин Советского Союза. Есть постановление Совета Министров о разрешении гражданину такому-то принять чешское гражданство. Так что мы видим здесь действительно некий симбиоз, хотите симфонию это назовем, между советским государством и церковной политикой. Вообще, это любопытный вопрос. Историки до сих пор ломают копии и спорят, кому пришла в голову такая мысль создания вот этого Вселенского центра Третьего Рима в Москве. Вот что это такое? Это что, плод мысли Сталина, его окружения, там, не знаю, Молотова, Деканозова, Маленкова и Булганина, или... Это в недрах церкви произошло. Все время я говорил об этом.
Но это нашло не всякое. Вот это соответствовало образу. Вот
безусловно.
Тонко было понято вот настрой. Что...
Подобное тянется к подобному.
Да, мы везде должны быть первыми. Мы везде должны быть. И здесь посмотреть единственное место виртуальное, где было осуществлено вот это мировое влияние и духовное, и коммунистическое, и так далее, это «Великое прощание». Это фильм о похоронах Сталина. И вот это самое вселенское. Вот где вселенское. вселенское, вот вселенское, да. И скорбь, отец, и почитание, да, везде, причем да, там священнослужители, конечно, идут, да, там вот, да, все, да, мы это, да, видим.
Все,
да,
время я говорил на эту тему с покойным митрополитом Никодимом Ротовым, митрополитом ленинградским и новгородским, который был крупнейшим политиком 60-х, 70-х годов, прежде всего церковным политиком, да, хотя можно и широко сказать, он сыграл большую роль в жизни, в развитии Русской Православной Церкви, в взаимоотношениях, которые были установлены с католическим миром, с экуменическим движением и так далее. И я задал вот этот самый тоже вопрос. Кому пришло это в голову? Это были сталинские политики, так их назовем, или это были церковные деятели?
И что Никодим говорил?
Он конкретно сказал, что это был плод мысли митрополита Николая Ярушевича, тогда известно, как я уже рассказывал, им человека.
Ну, во многом так, по функции предшественник.
И да, некого протоиерея Николая Колчицкого, который, хотя, конечно, был протоиерей, не был епископ, но он играл очень большую роль в окружении патриарха Алексея I и формировал, собственно говоря, эту политику, сопровождал патриарха во всех этих поездках к восточным патриархам. Вот. Так что, ну, по крайней мере, одна из рецепций, одна из мыслей, одна из возможных версий, она вот такая.
Да, ну, это очень к месту, очень патриотично и очень гегемонично.
Более того, кстати, да, говоря, это касалось и так называемого Львовского собора 1946 года, о котором вы упомянули, а в соединении так называемым греко-католиков или униатов с Русской Православной Церковью. Опять-таки, эта мысль, скорее всего, тоже была внушена церковными кругами. Почему? Обратите внимание, что когда уже готовится вот этот Львовский собор, подаются, опять-таки, через Совет по делам Русской Православной Церкви некий меморандум, некие записки о подготовке его. Среди них разрешить в Западной Украине, в Белоруссии, в Литве, Вильнюс, Минск, Львов, разрешить создание православных братств, издание богословской литературы, листовок, брошюр, молитвослов и так далее. То есть поднять, как бы так сказать, то, что раньше существовало еще в дореволюционной России, вот эти вот православные братства, которые были на территории, в общем, можно сказать, в окружении католиков, да? Рима католиков, грека католиков, mm-hmm, которые должны были вот это православие нести в массы, грубо говоря. Вы понимаете, что в Советской России, где вышла книга «Правда о религии в СССР» и распространялась на Западе, прекрасно, кстати, была издана, но по ошибке там, поскольку издательство было,
да,
«Союза воинствующих
издательников». Да, мы помним, с Алексеем здесь говорили, да, да.
Так вот, да, ну, дальше понятно, что, в общем, даже не обратили внимания, что типография это еще воинствующих безбожников, но «Правда о религии в СССР». В это время не в центре России, не в Москве, не в Нижнем Новгороде, а на Западе, в западных областях Украины, Белоруссии и так далее, там происходит вот такое послабление.
Важна была политика, здесь двойственная политика еще и светских властей, в смысле коммунистических властей.
Но предлагалось, во-первых, со стороны церкви.
Ну, конечно.
Ну, вот эти меры. Вот эти,
ну,
меры.
Эти меры, да, конечно, они предлагались, но они шли в двойственном вот таком вот русле. Потому что, с одной стороны, русло на оккупированных ранее территориях не может советская власть быстро позакрывать все церкви, которые пооткрывали немцы.
Ну,
это первое.
Да.
То есть, вот уничтожить сразу религиозную жизнь, этого не делалось. А второе, это, конечно, если уж есть христиане, если уж есть, то никакие не греко-католики должны быть, а должны быть московского патриархата.
У Иосифа Виссарионовича, возможно, была тоже некая идея, который он не мог не знать, как выпускник семинарии горийской, он изучал историю церкви. В свое время Николай I, когда поднят был вопрос об объединении также греко-католиков с Русской Православной Церкви, своим указом предпринял то же самое, и бывший греко-католический митрополит Иосиф Семашко стал православным. Mm-hmm. Ну, а далее как бы и все прочие епископы, священники, да, парафии, приходы и так далее. В честь этого была выбита медаль, на которой было написано «Разъединенные насилием объединены любовью. Вот. То есть имелось в виду, что Ватикан создал как бы насилием эти униатские церкви из бывших православных объединений под эгидой Папы Римского, а мы любовью, как император, даруем им снова возвращение в лоно Матери Церкви. Возможно, что у Сталина была точно такая же идея, по крайней мере, он с ней был идеологически знаком. И вот все это в целом, мы вот упомянули и Европу Восточную, и Америку, да. и Японию. Кстати говоря, Финляндия.
Вот Финляндия, я хотел спросить. Вот, Финляндия.
Вот она, в отличие от эстонской православной церкви, она никак не могла быть вот в один момент подчинена. Ведь обратите внимание, с 40-го года существовала во время немецкой оккупации эстонская православная церковь, которая получила также независимость от Константинополя. Но, конечно, когда Красная Армия пришла в Таллин, то, безусловно, никакой уже церкви не существовало. Они объединились с русской православной церковью в качестве просто епархии. Таллинская и эстонская епархия, то есть приходы, перешли в другую юрисдикцию. Кстати, к этому имел отношение известный бывший священник, профессор Ленинградской духовной академии Александр Осипов. Он сам был родом из Ревеля. Прекрасно знал, кстати, семью патриарха Алексея Редигера и так далее. Вот он, ему было поручено осуществить вот это возвращение. Но что касается Финляндии, ничего там не сделаешь. Советских войск там нет, оккупационного режима нет, есть дипломатические отношения. И неоднократно выезжали туда делегации, кстати говоря, ленинградский митрополит Григорий Чуков этим занимался, велись переговоры. Вернитесь в наше лоно, мы вам дадим автономию или автокефалию. Мы, а не Константинополь. Угу. И Финляндия всячески обещала, говорила, что готовы к этому, но так никогда и не собрались, так никогда ни одной встречи с конкретными уже очертаниями вот этого воссоединения не произошло. И только в 50-х годах русской церкви уже ничего не оставалось сделать, как просто признать ее. Признать. И опять-таки разорвать, тут я сейчас неправильно, наверное, слово говорю, не разорвать, а вот отменить вот эти все прещения, так называемые, которые на финляндскую церковь были наложены. То есть невозможность причащаться, совершать богослужение. Все. Вот с этого момента мы их признали, и между финляндской и русской православной церковью и в 50-е, 60-е годы, и в нынешнее
время
существует тоже. Достаточно хорошие отношения.
Марк Смирнов у нас в гостях. Ну вот нынешний разрыв между Московским патриархатом и Вселенским патриархатом. Ну, это всерьез надолго навсегда вот на нашей памяти, вот и в нашей жизни, так сказать.
Ну, такого в истории же не случается, чтобы что-то зафиксировалось, как гипс запечатлело, и это уже невозможно, надо разбить его, он же нельзя его переделать, этот слепок. Так и здесь тоже, это вряд ли может длиться бесконечно, по крайней мере. Но насколько, как долго это произойдет, мы, конечно, тоже не можем это предсказать. Поживем, увидим. Но совершенно ясно одно, что Константинополь и другие восточные патриархаты, мы говорили об этих, так, по крайней мере, четырех древних патриархатах, которые фактически определяют, собственно говоря, все возможные действия. Созыв собора, общее решение и так далее. Они не пойдут на какие-то уступки благодаря тому, что перед ними сейчас Великая Россия, конечно, не сталинская Россия, уже не такая она мощная, не такая могучая, но тем не менее, с одной стороны. С другой стороны, когда говорят, и вот митрополит Илларион об этом подчеркивает, он говорит, вот американцы влияние. Вот американцы повлияли. Да, мы не исключаем такого варианта. Мы вот приводили примеры еще из 40-х, 50-х годов.
Да.
Но, понимаете, это уже ipso facto, это в силу факта, это уже случилось. Поэтому, когда-то нам придется признать, что мы потеряли Украинскую православную церковь, и уже с этим сделать ничего нельзя. Поэтому, в принципе, дипломаты всегда предвидят все возможные варианты все последствия тех или иных действий и стараются их минимизировать.
Но это жестокий удар все равно.
Да. И то, что...
По Московской Патриархии, по Русской Православной Церкви, это жесточайший
удар.
И по российским амбициям вообще.
Безусловно.
Тоже, это очень серьезно.
Но вот то, что нынешние церковные дипломаты во главе с митрополитом Илларионом и, прошу прощения, патриархом Кириллом не предусмотрели вот этих обстоятельств, возможно, хотя сигналы были поданы. Ведь на самом деле еще Радосское это совещание, ну, которое, в общем, тоже не сложилось как Вселенский собор, но некая попытка уже, она уже давала основания понять, что если мы там не присутствуем, мы себя изолируем, и значит мы оказываемся вне процесса, происходящего но внутри Вселенского православия.
После событий 2014 года это было уже ясно внутри православной церкви общий, это был второй и решающий.
Это аккорд.
Аккорд. Ну что же, спасибо большое, Марк Смирнов. Я надеюсь, что и в этом отношении мы с вами поняли кое-что и как-то разложили.
Хотя бы чуть-чуть
разложили по полочкам. Я хочу сказать про номер дилетанта, который сейчас, и вот здесь спрашивали из Татарстана, номер, где главная тема Александр Македонский у нас, он уже в продаже вообще-то везде должен быть и у вас. Тоже со вчерашнего дня. Всего доброго. До свидания.